что тогда начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады приветствовать всех в библиотеке 180 имени Николая Федорова, философа общего дела, собеседника, совопросника Достоевского, одного из ведущих деятелей русской христианской мысли, активно христианской мысли и традиции. И сегодня мы с вами поговорим, собственно, вот на второй уже лекции, которая называется «Сокровенные страницы Достоевского», о тех предельных вопросах, которые ставит писатель перед своими современниками, причем ставит по принципу такого юродства проповеди. Потому что есть вещи, о которых нам непривычно говорить. Обычно мы говорим о политике, мы говорим о каких-то, так сказать, текущих семейных делах. Мы говорим о том, что как бы является, ну, соразмерным человеку, каков он есть. Вот в его нынешней природе, каким-то горизонтом нашего мира, истории и так далее. А вот Достоевский — это такой писатель, действительно, в этом смысле совершенно уникальный писатель, который говорит с человеком по такому вот совершенно высшему счету. То есть он говорит с ним о самых предельных вещах. Вот, он говорит с ним о Боге, он говорит о Христе, он говорит о перспективах истории, он говорит о преображении мира и человечества в Царство Христово и какое место вот в этом процессе занимает вообще человек и человеческая история. Он говорит с ним о том, возможно ли человеку вот нашего времени, ну, представьте себе, там, герой Достоевского, да, 60-е, конец 60-х, 70-е годы, развивается цивилизация, век железных дорог, там в «Идиоте», помните, Лебедев говорит, телеги, подвозящие хлеб человечеству. То есть как-то цивилизация существует и живет. И вот сейчас наш мир тоже как-то существует и живет. И вдруг вот является человек и говорит, возможно ли серьезно и вправду веровать? Возможно ли веровать во все то, во что православие велит веровать? Более того, говорит, что если нельзя этого сделать, то тогда нужно вообще сжечь, уничтожить всю эту цивилизацию и приплыть к ничаю. Вот именно так, вот по такому какому-то предельному последнему счету, буквально как или-или, ставит Достоевский вопрос вот в этих самых подготовительных материалах своего, одного из самых сильных таких полемических романов, направленных против вот вектора современного мира, который, с одной стороны, стремится очень удобно и хорошо устроиться в таком компромиссном выборе, компромиссном этическом выборе, социальном, духовном, культурном. И говорит о том, что когда человечество устраивается в таком компромиссном выборе, оно неизбежно взрывает себя изнутри. Потому что человек — такое существо, которое вообще, в принципе, для него вот это существование, так сказать, борова, да, жалеющего скота, оно противоестественно, хотя как бы человек часто к нему пытается устремиться и устремляется всем своим сердцем, но в какой-то момент понимает, что вот это накопить фортуну, иметь как можно больше вещей, как в «Опыте о буржуа» напишет Достоевский в своих зимних заметках о летних впечатлениях, это не отвечает на предельные вопросы человеческой природы. Что человек, сталкиваясь вот с этим строем мира, строем несправедливым, строем дисгармоничным, в котором есть те, так сказать, кто имеют миллион, есть те, которые не имеют миллиона и стремятся тем самым отнять у тех, кто умеет, в какой-то момент человек просто скажет, что хочет послать весь этот мир к черту. И вот у Достоевского есть такие герои. Есть такие герои, которые бунтуют против основ вот этого, так сказать, текущего миропорядка. Текущего миропорядка, которые отрицают все. То есть это предельное отрицание. И Достоевский, конечно, пишет роман «Бес» и «Когда», когда это торжество нигилистических идей в России. Ну, русский нигилизм, он выстраивался как такое социальное отрицание. И, собственно, так его воспринимали очень многие. Но Достоевский идет глубже. Достоевский видит в нигилизме такое бытийное отрицание, отрицание миропорядка, в котором не просто возможно, так сказать, скажем, насилие одного человека над другим, а в котором, в принципе, возможна болезнь, смерть, в котором возможно так сказать, борьба и рознь существ, и это ставится нормой, в котором закон эгоизма торжествует, так сказать, на всех уровнях, от порядка природы до порядка человека. То есть у Достоевского его герои, они не просто социальные нигилисты, они бытийные нигилисты. Вот, то есть они отрицают, они во многом предшественники Ивана Карамазова, который, как вы помните, да, не принимает мира, созданного Богом, то есть он не принимает миропорядка. И для Достоевского это самое страшное отрицание. То есть вот этот социальный нигилизм, стремление все сжечь и все разрушить, на самом деле это, так сказать, сообщающиеся сосуды вот с этим бытийным нигилизмом, который с чем связан? Он прежде всего связан с неверием в человека. Он связан с презрением глубоким к человеку, которое опять же растет от того, что человек мирится вот по этой его текущей мере. То есть существо ограниченное, противоречивое, греховное, смертное, вот, эгоистичное глубоко. И вот когда мы человека считаем нормой, и, соответственно, весь социальный порядок мы устраиваем так, чтобы как-то этот человек не съел другого, чтобы у нас сразу не началась антропофагия, а еще какое-то время мы как-то посуществовали и попытались гармонично строить. Вот когда вот с таким человеком начинаем мы работать, вот тогда появляются герои, которые бунтуют против такого строя. Бунтуют против такого строя. И у Достоевского в подготовительных материалах к роману «Бесы», а где он очень стремился именно высказаться весь. Он неоднократно в письмах Майкову, Страхову пишет о том, что вот наконец я здесь, вот я скажу все, что я думаю. Все, что я думаю вот об этом мире. И он там, у него есть такая фраза «все нигилисты», мы все нигилисты. То есть на самом деле человечество, которое в принципе вот ставит такого человека и такой миропорядок как норму, оно на самом деле движется вот к этому нигилистическому отрицанию. Это действительно очень серьезное заявление Достоевского. Поэтому и на, собственно, революционные движения вот 19 века он смотрел под этим углом, потому что главные его претензии и к революционному принципу, и к социализму, ну вот к такому социализму, который опять же хочет просто все перераспределить и остаться в том же мещанском выборе на самом деле. Он за это очень сильно критикует, кстати, европейских социалистов, потому что он говорит о том, что ну вот эта интернационалка, они просто как бы хотят перераспределить блага. А на самом деле это будут те же самые буржуа, но только вот с другим принципом распределения. То есть там не будет сверх идей, сверх целей, сверх задач. Вот. И кроме того, главное, это то, и это главное, за что он, собственно, критикует вот эти вот модели как бы революционного изменения жизни, за то, что это мир, который принципиально отрицает религиозное начало, который отрицает Бога. Ну, вы скажете, а что, собственно, тут такого? Ну, среди атеистов достаточно много верующих, людей, верующих в идеал, верующих, так сказать, какие-то высшие. В принципе, а почему Достоевский говорит, или вера, или жечь? Вот у него буквально в этих вот подготовительных материалах к роману «Бес» у него вот это или вера, или все жечь. Все жечь. Потому что он понимает, что вот такое дисгармоничное настроение реальности, оно принципиально как бы взрывчато, оно компромиссно, и даже вот такое вот резкое, нигилистическое, бунтарское отрицание, оно в чем-то несет в себе, вот в каком-то своем пределе, в своей этой горячности, некую как бы, вот такую ступеньку к высшей правде, к высшему идеалу. И не случайно у него, собственно, в красной нити, вот через подготовительный рамбом материал к бесам, проходит мысль о том, что атеист, но атеист честный, горячий, который не смиряется вот с этой половинчатостью, он стоит в волоске от веры. И это гораздо лучше, чем такая мещанская теплохладость. Чем такой тип веры, когда вот вы тоже, если будете читать подготовительный материал к роману «Бесы», вы увидите, там очень много, они рассуждают о том, что вот этот вот мир половинчатости, мир такого, так сказать, мир буржуазной цивилизации, или как бы цивилизации, которая стремится устроиться вот так гармонично в наличном бытии, такой, так сказать, такого, он в герценовском смысле здесь трактует мещанство, конечно, безусловно, как некий такой бытийный выбор, когда человек не движется в своем внутреннем росте, когда он вот так в такой стагнации, замирает, и когда он, в принципе, как бы ограничивается таким зоологическим эгоизмом, отрицая чужую боль и, в принципе, вообще не чувствуя другого, как себя. Так вот, вот в таком мире, он и христианством очень хорошо поступает. Он христианство, как говорит, опять же, здесь прекрасно звучит вот в подготовительных материалах к роману «Бесы», превращает религию для послеобеденного спокойствия и удобства пищеварения. То есть, когда христианство ограничивается вот таким обрядом веры, когда оно ограничивается, с одной стороны, обрядом веры, а с другой стороны, таким начетничеством. Начетничеством, которое, вот опять же, эту форму и букву ставит на место живого духа, ставит на место живой веры и реальной любви к человеку. И вот, и стремление к жертвенности. Вот, такое христианство, что Достоевский тоже отрицает, потому что он говорит, что это не то совершенно христианство, с которым приходил Христос. Вот, более того, еще одна вещь, совершенно потрясающая, звучит здесь, вот в этом романе. Это и в подготовительных материалах к роману «Бесы» она чрезвычайно остра. Ведь, опять же, вы скажете, и, собственно, в этом тоже устрие спора Достоевского, скажем, с практическим социализмом, в том числе и с Патрашевцем, которые ведь принимали Христа, но Христа как они принимали? Как идеального человека. То есть вот, была такая замечательная исследовательница Полина Никитина, которая очень много занималась вообще петрошевцами. И она как раз опубликовала целый ряд интересных статей о том, как бы Христос и петрошевцы. Где она как раз показывала, что Христос и петрошевцев – это действительно такой образ идеального человека. И можно было бы тогда формулу, которую мы в прошлый раз разбирали, вот в его знаменитой записи Круглова первой жены, да, Марии Дмитриевны Достоевской, прочесть как тоже такую как бы петрошевскую формулу. Я, кстати, иногда так и трактую, когда он говорит, что Христос есть вековечный ответ идеал, которому по закону природы стремится на земле человек. И можно подумать, что здесь, собственно, речь идет вот о ну, таком совершенном человеке, который пришел, как бы проповедовал добро и любовь. Вот. И действительно для нас это некий эталон нравственного действия нашего. Вот, что это такой эталон нашего нравственного действия и нашего поведения. Поэтому мы как бы можем вот на этом построить, собственно, наше этическое действие, нашу социальную практику, когда мы будем ориентироваться на Христа. Но вот давайте мы посмотрим на роман, который предшествует роману «Бес». А это очень важно, потому что у Достоевского вообще это такой тип художника, такой тип творца, у которого вообще вот, как помните, в «Братьях Карамазовых» будет говорить старец Зосима, все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. То есть у него буквально вот от первых строк, от первых его, так сказать, первого его бедных людей, да, и ранних людей, вот «Братьям Карамазовым» можете протянуть эту нить, и вы увидите, как у него все совсем, так сказать, соприкасается, ухается, как какие-то темы, так сказать, звучащие в раннем творчестве. Они потом возникают в «Братьях Карамазовых». Самый такой простой пример – это «Нечто о господах и слугах». Вы помните, в «Двойнике» одна из таких характерных черт вот, «Двойника» – это его взаимоотношения с его слугой. И помните, вообще там взаимоотношения господ и слуг – это такая для Достоевского больная тема, потому что и в «Двойнике», и потом в «Записках из подполья», помните, когда подпольный человек возмущается на своего слугу Аполлона, да, он говорит, это, так сказать, вообще был мой бич, вот, и так далее. Почему? Потому что это отношение принципиального неравенства. То есть господа, они, так сказать, те, которым служат, а слуги те, которые служат. Это не то взаимоотношение, о котором говорит апостол Павел, когда он говорит о том, что выше вот этого взаимоотношения господ и слуг – это отношение верующих во Христе. Вот. И тогда не будет господ и слуг, а будет общее дело, будет общее служение Христу. Вот. А когда мы вот по этой сословной мерке меряем, то тогда мы в другом человеке не видим тогда лица, мы не видим брата. Мы не видим вот этот образ и подобие Божие, а он для нас редуцируется до социальных функций. И вот это происходит в «Двойнике», это происходит в «Записках из подполья». Но тот же мотив, потрясающий совершенно, звучит и в «Подростке». Вы помните, одна из самых роман «Подросток», кто читал, да, там же речь идет об небрачном ребенке. Вот. И там есть один мотив, когда он пытается, как бы приходит в дом Версилов, прежде чем он уехал в Петербург, он, так сказать, говорит, ну, пишет ему о том, что он должен прийти в дом, где его сводный, ну, не сводный, а единокровный брат, ну, законный сын Версилова, и получить у него деньги. И вот он идет туда и думает, что сейчас вот он встретит брата, и они наконец встретятся как братья, и что его примут. Но о чем он думает? Что его примут как дворянин. То есть не как бастарда, а как равного, прежде всего, в сословном смысле. И он очень высокомерно ведет себя с лакеем, который открывает ему дверь этого дома, так сказать, вот, Версиловых. И когда, так сказать, вот этот молодой человек просто высылает ему с лакеем деньги, они встречаются с ним, не обнимают его как брата, подросток бунтует, и лакей презрительно распахивает перед ним дверь и говорит: пожалуйтесь. И вот у подростка как бы бунт, его обидели, но на самом деле он не задумывается о том, что прежде всего обидел он сам, потому что когда он пришел в дом Версиловых, да, как вот в этот дом, так сказать, высокосветский, ему открывают лакей. Ну, лакей — это такой же человек, такая же личность, как и он сам. И он презрительно с ним, так сказать, высокомерно разговаривает, потому что он как бы считает себя ему неровным. А потом он возмущается и говорит: со мной обошлись как с лакеем. Но пока ты вообще будешь человека мерить вот в этой, так сказать, сословной меркой, ты в принципе не выйдешь ни к братству, ты не выйдешь к подлинному равенству ни к чему. И дальше ставит Зосима нечто о господах и слугах, как вы помните, да? Зосима, который избил своего денщика Афанасия в ночь перед дуэлью, и потом вдруг, так сказать, рождается в нем прозрение, что же я сделал. Он утром просыпается, а утром... Достоевский, конечно, психолог потрясающий, хоть он и говорил, что он не психолог, а я есть в высшем смысле. Но мы знаем, как бывает вот это утреннее пробуждение, когда мы утром просыпаемся, и что-то такое вдруг нам как-то ясно становится, что мы как-то не так поступили. Это действительно всегда бывает очень часто вот в утреннем пробуждении. Что-то начинает скрести такое в нашем сердце, какой-то червячок совести. И вот у него начало тоже скрести, что как же я ударил своего денщика. И тут его вдруг пронзает, он вспоминает слова своего брата умершего, да, Маркела, что всякий перед всеми за всех виноват. И когда Маркел говорит: да что же, стою ли я, что вы мне служите? Он говорит сыну. И обращается к ним с бесконечной любовью, как братья. И тогда он идет, он падает на колени перед Афанасием, это абсолютно такое открытое покаяние. И как бы так просит у него прощения. А потом, когда он уже становится монахом, когда он уже становится странником, бедным странником, в одном городе он это описывает в своих записках, он встречает Афанасия, и тот приглашает его в дом, и потом даже и привечает его, и плачет, и потом дает ему полтину, говорит: вам странному пригодится. И дальше идет размышление. Старца Зосима вот об этом новом евангельском принципе отношения людей, когда почему же бы не принять слугу в свою семью? То есть как бы возвыситься, для, чтобы нам всем быть равными, чтобы не было Господа слуг, чтобы мы все стали братьями. То есть вот это решение как бы социального вопроса. Это отказ от сословности и переход вот на не просто бессословность, а к другому принципу взгляда вообще на человека и на устроение социума. И мы говорили в прошлый раз с вами о том, что мерило, собственно, подлинного социального устроения для Достоевского является Троица. А какая Троица сословность? Вот в этом единстве Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Там никакой сословности. Вот. Это совершенно как бы другой счет человека. Так вот, возвращаемся к тому, о чем я сказала. Значит, вот Христос как совершенный человек. Да, вообще это, ну, прекрасная идея, казалось бы, да, которая очень многих вдохновляла и вдохновляет сейчас. Но почему она не вдохновляет Достоевского? И тут вот нам надо с вами пойти в предыдущий роман, предшествующий роман «Идиот». И вот некой такой реплики к роману «Идиота», тоже вот в этом подготовительных материалах к роману «Беса», которые, кстати, вот в 30-томнике знаменитом помещены в 11-м томе, И на сайте Пушкинского дома весь этот 30-томник выложен, поэтому вы можете его просто там скачать и вообще со всем 30-томником, в том числе с подготовительными материалами, ознакомиться. Так вот, там звучит одна такая мысль. Там князь, а это будущий Ставрогин, а вот в этом романе он в черновиках романа, в подготовительных материалах, он выступает как такой герой-идеолог, причем проповедник вообще Христа, христианства, Царства Божьего на земле и так далее. Проповедник некой высшей идеи. Вот он там говорит, что Христос человек не есть спаситель и источник жизни. Вот он так пишет. Мы с вами шахар знаем, что все это сдох, что Христос человек не есть спаситель и источник жизни, а одна наука никогда не восполнит всего человеческого идеала. И что залог для бытия всего мира заключается в трех словах. Слово, Бог, есть, вера в эти слова. Рано или поздно все согласятся с этим. А стало быть, весь вопрос опять-таки в том, можно ли веровать во все то, во что православие любит веровать. Если же нет, то гораздо лучше гуманнее все сжечь, чем кто-то отмечает. Итак, значит, Христос не человек, не есть спаситель источник жизни. При этом надо веровать, что слово плоть бысть. А что такое слово плоть бысть? Это вера в Бога воплощение, в то, что Христос – Бога-человек, что Он воплотился и воскрес. А Христос – человек, не есть спаситель источник жизни. Вот эта фраза «Христос – человек, не есть спаситель источник жизни» – это на самом деле в свернутом виде вообще сюжет идиот. Сюжет романа идиот. У Достоевского часто так происходит, когда он в последующих, особенно в подготовительных материалах, к следующему роману проговаривает смысл предыдущего. Во многом это связано, знаете, с чем? У него ведь как, собственно, создавались его произведения? В отличие от Тургенева, вот Александр Креницын, замечательный наш филолог, вот, я знала бы я, что вы к нам сегодня придете. Мы бы вас тогда позвали провести у нас, как читать Достоевского, потому что у нас Татьяна Касаткина заболела, а я так хотела вас как-нибудь к нам тоже на эту тему зазвать, вот видите, как. Вот, но обязательно сделаем. Вот. Он же писал с колес свои произведения. Он когда писал первую главу, издавал ее в печать, значит, потом начинал писать там следующий и так далее. То есть роман писался по ходу печати. И поэтому очень часто, то есть это было такое абсолютно как бы творчество в процессе, да, в процессе вынашивания замысла. Замысел прямо с колес сразу шел, так сказать, вот уже в текст. И поэтому какие-то вещи он начинал потом доращивать, додумывать, проговаривать в следующих замыслах. И это очень характерно, мы с вами в следующий раз посмотрим, как вот в подготовительных материалах романа «Подросток» фактически вот этот будущий Версилов, как он в подготовительных материалах «Подростку», как он похож на Ставрогина. Хотя потом в романе он совершенно другой. Вот. Так вот здесь, вот эта тема, Христос человек не есть спаситель источник жизни. Давайте мы с вами вот вспомним сюжет «Идиоты». Да? Ведь Мышкин, князь Христос, как вы помните, это в черновиках к «Идиоту» звучит. Вот приходит этот прекрасный, совершенный человек, вот в эту скрижещущую, так сказать, реальность, да? Как будто бы он, так сказать, откуда-то с ангельских высот спустился на эту грешную землю. Вот, и действительно несет в себе совершенно другой такой евангельский принцип мироотношений. Да? И что происходит? Он абсолютно никого не спасает в романе. Более того, он не только никого не спасает, он сам гибнет. Он сам гибнет. И вы помните, вот если искать заглавный образ этого романа, то заглавный образ этого романа – это Гобейновский мертвый Христос. Вы помните, в доме Рогожина, причем дом этот описывает очень мрачно, почти как такой специал. Некоторые, да, как такой вообще, как бы, такая, так сказать, сень смертная. Там висит вот, вот эта картина Гогеля, Ганса Гогеля. И как смотрит на нее вера? Что вера пропадает, об этом говорит Ставрогин. То есть вот этот настолько достоверно, настолько страшно изображен здесь Христос во гробе, что как бы вот это есть некая последняя точка, вот человеческого существования на земле, в котором упирается человек всякий, если он не верит в воскресенье, если он вообще не верит в то, что вот этот вот миропорядок, это не есть то, что будет всегда, что неизбывно, а что, так сказать, дано обетование, его преображение совершенно в другой, совершенно строй бытия, да, Царство Христов, о котором, собственно, проповедует Бога человек, и который он являет своей земной жизнью. Если в это не веру, то ты упираешься вот в это, в то, о чем потом Алеша Карамазов скажет, бунтуя против раннего тления тела за семь. То есть вот эти всесильные, вечные, мертвые законы природы. Да? Вот, когда провидение как будто бы себя подчиняет слепым, немым, безжалостным законам естественно. Вот когда в это упирается человек, то тогда действительно и возникает вот этот такой нигилистический, онтологический бунт. И этот бунт звучит в «Идиоте», как вы помните. Это исповедь Ипполита Терентьева. Где появляется тоже этот образ Христа невоскресшего, где вот этот миропорядок, вот этот, так сказать, скрежещущий законы природы, которым все равно, что букашка, что человек, они перемалывают, как он говорит, вот это прекрасное совершенное существо Христа. И они его скоро перемолят, переменят, да, подростка, то есть это там, Ипполита, которому всего 22 года, и вот он уже обречен через 2 недели умереть. И он понимает, что он совершенно стреножен. Вот. И ему видится природа в виде такого таранта. Он говорит, я не могу подчиняться вот этой слепой, глухой силе, принимающей вид таранта. Я осознающий, чувствующий, страдающий, мыслящее существо. Вот. То есть тогда какая свобода? Зачем меня тогда таким сотворили? Вот вы помните, потом в 70-е годы у Достоевского будет такая главка «Приговор» в дневнике писателя, где будет тоже такой онтологический год. Там еще возникает мотив тепловой смерти Вселенной, потому что это тоже надо понимать, что Достоевский и на это реагирует. И это тоже входит вот в горизонт тех идей, которым он стремится противопоставить как бы свое вот такое вот христианское, действующее, активно христианское миросознание. Когда все завтра приравняется тому же нулю. Там герой начинает с чего? Какое право имела эта природа сотворить меня в силу каких-то своих внешних законов? Я создал сознание, я эту природу сознал, какое право она имела сотворить неосознающего, стало быть страдающего. И дальше он говорит, ну мне могли бы сказать, что живи, чтобы получать наслаждение. Он говорит, если бы я был цветок или корова, я бы получил наслаждение. Но задавая себе беспрерывные вопросы, я не могу быть счастлив при самом высоком, да, так сказать, счастье, любви, ближнему, любви ко мне человечества, если я знаю, что завтра все приравняется тому же нулю. То есть вот этот бессмысленный нуль, когда мироздание остынет, у Достоевского возникает периодически этот образ Земли, обращаемый в ледяной камень, который летает в безвоздушном пространстве с таким же множеством ледяных камней, вот этот нихи, конечно, он является причиной, глубиной вот этого нигилизма, этого бунта, этого жечь, стремление вообще взорвать, так сказать, пустить этот мир к черту. Вот это вот очень важно понимать. И самый, конечно, тоже символический эпизод романа «Идиот», который показывает вот эту стреноженность, трагическую стреноженность человека, личности, совершенной, с потенцией совершенства, да, с огромными духовными и нравственными возможностями, вот этими тисками, так сказать, природного естества, это, конечно, эпилепсия. Которую, кстати, Достоевский прекрасно чувствовал на себе. Тут вот очень важно понимать, что эпилепсия Мышкина – это ведь то, что Достоевский описывает изнутри себя самого, то есть буквально своими печенками, зная, что это такое. И там очень есть тонкий момент, когда он описывает вот этот последние несколько секунд перед эпилептическим припадком, когда он говорит, что это был момент какого-то абсолютного духовного прозрения, ощущения гармонии. Да, ну, я просто, простите, у меня, я уже не буду в цитаты, поэтому я пересказываю, но вот слитие с высшим синтезом жизни. То есть он чувствует, а где появляется у Достоевского этот высший синтез? Давайте вспомним. В прошлый раз мы с вами разбирали вот эту запись у гроба первой жены, Марии Дмитриевны Достоевской, где сидя у гроба, так сказать, вот, жены, он к чему выходит и начинает с того, что Маша лежит на столе, увижусь, не с Машей. То есть главный вопрос – это вот все, конец, это этот нуль, нихель. Или, так сказать, нет, или будет эта грядущая встреча. И он рисует в финале собственно, этого размышления как раз высший синтез. Как все тогда воскреснет в общий синтез? И пишет, мы все будем литься, не переставая сливаться совсем. То есть возникает этот образ будущего, как бы бытия вещей и существ, так сказать, по образу и подобию Троицы, не слиянные, не раздельные, где будет полнота уже родства, любви и все, так сказать, восстанет, все обрящие друг друга. Вот, значит, вот он предчувствие этого высшего синтеза, то есть подлинной правды, к чему вообще должно выйти бытие, оно у него возникает перед припадком. И что дальше происходит? Дальше вот это вот происходит абсолютное попрание вообще всего человечества, когда он обрушивается в эти корчи. Ну, представьте, как это унизительно на самом деле. Просто, ну, это известно, это и Анна Григорьевна Достоевская описывает, и вот эти припадки его, и сам он пишет потом своим, так сказать, друзьям, или даже людям чужим, которые там ему предъявляют какие-то претензии, что он там что-то им не ответил, или там забыл их имя, а он говорит, я даже лица забываю. Я после припадка, у него такой сильная встряска, вот, неврологическая встряска, что он даже имена забывал. Он говорит, я забыл содержание всех своих предыдущих романов. Понимаете, то есть на самом деле, какая вот это была сильнейшая стреножность у такого творца, он это все чувствовал. И вот дальше вот эти корчи. И, конечно, это такая метафора вообще вот человека, нашим с вами положением, да, вот в тисках вот этого миропорядка. Значит, и тут, как бы, условно говоря, два выхода, действительно. Ну, то есть один выход тот, который Достоевский понимает, что он совершенно взрывчатый, то есть как бы от всего отрешиться и вот остановиться на этой теплохладности, то есть на том, что, ну, как-то жить, так сказать, существовать, что-то приобретать, то есть такой лужинский путь, путь Лужина, как вы помните, преступление и наказание, да, путь Лужина. Вот, может быть, пусть князя Волковского, который, как вы помните, в униженных и оскорбленных, он избирает такой сознательный демонизм и вообще надругательство над всем человечеством и над всяким романтизмом вот этих юных душ, которые стремятся ко всему прекрасному и высокому. То есть такой цинизм. Ну, Свидригайлова отчасти есть этот цинизм, но мы знаем, что Свидригайлов не выдерживает цинизм. И очень многие герои Достоевского, мы же того же Волковского, вот мы, кстати, с ребятами, на эту тему беседовали, когда, вот вы помните, разбирали униженных и оскорбленных, а, по-моему, Александр Смолин. Да, он здесь? Вот, как раз мы спорили по поводу князя Волковского, почему все-таки вот в романе «Униженный и оскорбленный» Достоевский же так всегда изображает персонажа, что он всегда ему подает вот эту луповку. Он всегда что-то изображает, какую-то деталь, за которую ты можешь его, в принципе, потенциально полюбить, и которая дает ему возможность вытащиться из этой бездны. Потому что Достоевский все-таки он сознательно, абсолютно все-таки стоит на позициях апокатастаса. Даже Петру Верховецкому, который бес из бесов, который вообще на котором клейма ставить негде, понимаете, который так манипулирует людьми, страшно. Но там есть одна деталь, которая звучит у Степана Трофимовича Верховецкого, когда он вспоминает о детстве Петруши, который был, вот задумайтесь, богобоязненный мальчик, очень боялся, между прочим, вообще огненной гиены, и крестил ночью подушку, чтобы случайно во сне не умереть. И вот эта деталь, это какое-то любящее зрение отца, а это тоже у Достоевского важно, что есть хоть один человек, которому вот этот человек дорог. Если это есть, это значит, что этот человек спасен, в принципе. Потенциально спасен, потому что есть кто-то, кому ты дорог бесконечно. Не случайно Степан Трофимович Верховецкий вспоминает Петрушу, когда уже на пороге конца, когда он сам, так сказать, приходит к вере, и он говорит, что они, имея в виду вот этих нигилистов, в том числе и Петруши, не знают, что в них заключена та же великая мысль. Он имеет в виду, великая мысль — это образ и подобие Божие. Просто он не может говорить вам богословским языком, он будет говорить языком французской философии. И поэтому он как бы выражает, понятно, что тут Достоевский очень точен, то есть он абсолютно в лексике своего героя, но он исповедует Бога, он исповедует Христа. Вот эта великая мысль, заключенная в человеке, это образ и подобие Бога. Так вот, и поэтому Волковский, он, конечно, вот в момент, так сказать, он так нарисован в романе, что там в униженных оскорбленных, там вообще ни за что зацепиться нельзя, как и у Лужина нельзя зацепиться, ну вообще ни за что. И вот я помню, когда мы говорили о том, почему так происходит, это как бы противоречит, в принципе, принципам изображения в мире Достоевского, где я говорю, каждому человеку эту луковку протягивает. Он пытается, поскольку у него принцип восстановления погибшего человека, он говорит, что это главная, так сказать, задача искусства 19-го столетия, почему он ему не пытается. И вот тогда мы как раз рассуждали о том, что Достоевский, вот он рисует этот книги сегмент истории, да, преступления и наказания. Помните, он дает там открытый финал. что когда может действие дальше будет развиваться, там будет дальняя история перерождения. Точно так же здесь. Мы этого Лужина видим в самом, так сказать, отвратительном его качестве. Как мы видим, скажем, Волковского в самом отвратительном качестве. Но представьте, что бы мы Свидригайлова видели без финала, без последних вот этих, так сказать, последней части. Он тоже бы нам, наверное, казался чудовищным. Но вот дальше ему это дано, и это в границах романного действия происходит. Но мы понимаем, что за границами романного действия есть жизнь, и она продолжается. И это значит, что, в принципе, ни один герой не, так сказать, у него не отнимается это право пережить вот это перерождение убеждений, вот эту метанолию. Она у него всегда есть. Просто когда-то Достоевский как бы дает уже эту зацепку, а где-то он ее не дает.